From the conference center at Temple Square in...
Отсюда, из конференц-центра на Храмовой площади в Солт-Лейк-Сити, США, идет трансляция 182-й полугодовой генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступают некоторые представители высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальные выступления на этой сессии прозвучат в исполнении Мормонского табернакального хора. Эта трансляция проводится безвозмездно компанией Bonneville Distribution. Любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия запрещается. Ведущий этой сессии президент Дитер Уфдорф, второй советник в первом президентстве церкви.
Наши дорогие братья и сестры, приветствуем вас этим утром на четвертой сессии 182-й полугодовой генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Президент Томас Монсон, председательствующий на этой конференции, попросил меня вести эту сессию. Мы также приветствуем тех из вас, кто присоединился к нам по всему миру благодаря радио, телевидению, интернету или спутниковой трансляции. Мы приветствуем и выражаем признательность представителям высшей власти и членам генеральных президентств вспомогательных обществ церкви, присутствующих здесь сегодня утром. Музыка на этой сессии прозвучит в исполнении табернакального хора под управлением Мака Уилберга, органисты Ричард Эллиот и Эндрю Ансворт. Хор открыл эту сессию, исполнив гимн «Скажи, что есть правда». А теперь любезно исполни для нас гимн «Проснулось утро». Вступительную молитву произнесет старейшина Марлен Дженсон, который был освобожден вчера от исполнения обязанностей члена первого кворума 70 и историка церкви.
Oh, Heavenly Father,
Небесный Отец, мы этим утром, мы благодарны за возможность собраться здесь на Генеральной конференции в этот прекрасный субботний день. Мы благодарим Тебя, Отец, за Твою любовь к нам. Мы благодарны Тебе за то, что Ты послал Твоего Сына, чтобы Он смог преодолеть смерть, чтобы мы могли преодолеть наши грехи и ошибки. Мы благодарны за план жизни и за то отношение, которое мы имеем к Тебе и между друг другом. Благодарны за браки, за семьи, за благословение быть частью Твоей Церкви и Царства. Мы благодарны за то, что в ранней истории Церкви был установлен пример проведения конференций. Мы очень ценим ту силу, которую мы получаем после этого. Мы благодарны за вклад Мормонского табернакального хора в наше духовное развитие и в нашу культуру как народа. И этим утром мы молимся о том, чтобы Твой Дух пребывал с теми, кто будет выступать. И те, кто будут слушать, мы молимся о том, чтобы мы могли помнить о Тебе и о Твоем Сыне, чтобы у нас было большее желание менять наши жизни, чтобы мы могли служить Тебе и Твоим детям. Помоги нам быть чувствительными сегодня к Твоим словам. Помоги нам также быть инструментами в служении для тех, кто болен, кто одинок, кто нуждается в чем-то. Мы молимся об этом и о том, чтобы был мир на земле, чтобы через наши дела люди видели истинность Евангелия, могли прославлять Тебя и Твоего Сына. И мы просим об этих благословениях и открываем этими словами эту сессию конференции во имя Иисуса Христа. Аминь.
А сейчас мы будем рады услышать выступление президента Генри Айринга, первого советника в первом президентстве. После него выступит президент Бойд Пекер, президент Кворума 12 апостолов. Затем хор исполнит гимн «Does the journey seem long?». После этого к нам обратится сестра Линда Бертон, генеральный президент Общества Милосердия.
In the depths of his anguish, in Liberty Jail,
в глубине своего страдания
covered by a pavilion of motivations that draw us away from God and make Him seem distant and inaccessible. Our own desires, rather than a feeling of Thy will be done, create the feeling of a pavilion blocking God. God is not unable to see us or communicate with us, but we may be unwilling to listen or submit to His will and His time. Our feelings of separation from God will diminish as we become more childlike before Him. That is not easy.
Наши ощущения отдаленности от Бога будут уменьшаться по мере того, как мы будем становиться подобными ребенку перед Ним. Однако это поможет нам осознать истину. Бог недалеко от нас и никогда не прячется от своих детей. Моя трехлетная внучка продемонстрировала силу невинности и смирения, соединяющую нас с Богом. Вместе со своей семьей она посещала день открытых дверей храма в Бригам-Сити, штат Юта, США. В одной из комнат храма она обернулась и спросила: «Мамочка, а где Иисус?» Ее мать объяснила, что она не может увидеть Иисуса в храме, но она сможет ощутить Его влияние в своем сердце. Лиза глубоко задумалась над ответом своей матери и потом казалась удовлетворенной. Она сделала такой вывод: Иисус отправится помогать кому-то. Не было шатра, который блокировал понимание Лизы или мешал ее осмыслению реальности. Бог близок к ней, и она чувствует свою близость к Нему. Она знала, что храм — это дом Господа, но также знала, что воскресший и прославленный Иисус Христос имеет тело и может пребывать только в одном месте в одно время. Его не было в его доме, и поэтому она осознала, что он должно быть находиться в другом месте. И всего того, что она знала о Спасителе, она понимала, что он должен был быть где-то еще, делая добро для детей его отца. Было ясно, что она надеялась увидеть Иисуса не для того, чтобы увидеть чудо, удостоверяющее его существование, а просто потому, что она любит его. Дух явил ее детскому разуму и сердцу то утешение, в котором мы все нуждаемся и которого мы так желаем. Иисус Христос жив, знает нас, присматривает за нами и заботится о нас. В моменты боли, одиночества и замешательства нам не нужно видеть Иисуса Христа, чтобы знать, что Он в курсе наших обстоятельств и что Его миссия — благословлять детей. Я знаю из своего жизненного опыта, что то, что произошло с Элизой, может произойти и с каждым из нас, и не обязательно в детском возрасте. В ранние годы своей карьеры я усердно трудился, чтобы стать штатным профессором в Стэнфордском университете. Я думал, что мне удалось обеспечить хорошую жизнь себе и своей семье. Мы жили недалеко от родителей моей жены в приятной местности. По меркам мира мне удалось достигнуть большого успеха. Однако мне был дан шанс уехать из Калифорнии в Рикс-колледж в Рексбурге, штат Айдахо. Мои профессиональные жизненные цели, возможно, были шатром, отделяющим меня от любящего отца, который знал лучше, чем я, все то, что уготовлено для меня в будущем. Однако я был благословлен знанием того, что каким бы успехом я не был наделен в карьере и в семье на тот момент, это был дар от Бога. И поэтому, подобно ребенку, я преклонил колени в молитве для обретения руководства свыше. Мне удалось услышать тихий голос в своем разуме, говорящий: «Это моя школа». В этот момент не было шатра, закрывающего меня от Бога. В вере и смирении я подчинил свою волю Его воле и ощутил Его заботу и близость. Годы, проведенные в Рикс-колледже, в течение которых я старался исполнить волю Бога, помогали устранить присутствие шатра, заслоняющего или мешающего активному участию Бога в моей жизни. Стремясь осуществлять Его работу, я ощущал Его близость и заверение свыше, что Он в курсе моих дел и глубоко заботится о моем счастье. Но подобно тому, как это произошло в Стэнфорде, в моей жизни стали появляться мирские побуждения. Однако одно такое побуждение выразилось в привлекательном предложении хорошей работы в другом месте, которое поступило ко мне в конце пятилетнего срока работы в качестве президента колледжа Рикса. Я рассмотрел его, молился о нем и даже обсуждал его с первым президентством церкви. Они ответили с теплотой и с долей юмора, однако без какого-либо конкретного совета. Президент Спенсер Кимбл выслушал мои доводы и сказал: «Хорошо, Хэл, кажется, для тебя это вполне подходит. А если ты нам когда-нибудь понадобишься, мы будем знать, где тебя найти». Они знали бы, где меня найти. Однако мои желания профессионального успеха могли создать шатер, который усложнил бы задачу обретения его откровения и возможности слышать и следовать за его слугами на земле. Моя жена, ощущая все это, получила сильное впечатление, что нам не нужно никуда уезжать. Но она мудро настаивала на том, что мне необходимо получить личное откровение. И поэтому я снова начал молиться об этом. На сей раз я получил четкое наставление свыше в виде голоса, прозвучавшего в моем разуме, который сказал: «Я позволю тебе остаться в Рикс-колледже чуть дольше». Мои личные амбиции, возможно, затуманили мое восприятие реальности и затруднили процесс обретения откровения. Однако Бог никогда не скрывался от меня. Спустя 30 дней после того, как я обрел вдохновение отказаться от предложений и остаться в Рикс-колледже, разрушилась дамба Титон. Бог знал, что она разрушится и что людям потребуется помощь. Он позволил мне искать совета и найти причины остаться в Рикс-колледже, но только он сам знал все доводы в пользу того, почему мое служение все еще было полезным в Рикс-колледже и в Лексбурге. Я часто обращался в молитве к Отцу на небесах, чтобы узнать, что Он хотел, чтобы я сделал для тех, чье имущество оказалось поврежденным и разрушенным. Мое желание осуществлять Его волю делает Его влияние реальным в моей жизни. Это также наглядно демонстрирует, как мы сами можем создавать барьер для распознавания воли Бога или ощущения Его любви к нам. Мы настаиваем на своем расписании, вместо того, чтобы следовать расписанию Бога. Иногда наше нежелание ждать затуманивает наше представление о Его воле и отношении к нас. В тюрьме города Либерти пророк Джозеф попросил, чтобы Господь наказал тех, кто преследует членов церкви в Миссури. Это была просьба о верном и быстром возмездии, но Господь ответил словами: «И не пройдет много лет, как Он разберется с врагами церкви». В 24 стихе 121 раздела Он говорит: «Вот, очи мои видят и знают все их дела, и у меня приближен для них всех быстрый суд в свое время. Ибо время назначено каждому человеку в соответствии с делами его». Мы удаляем шатер, когда мы чувствуем и молимся со словами: «Да будет воля Твоя в Твое время». Это должно быть вполне достаточно для нас, так как мы знаем, что Он хочет для нас самого лучшего. Одна из моих невесток прожила много лет с ощущением того, что Бог возвел шатер вокруг нее. Она была молодой матерью троих детей, которая хотела еще больше детей. После двух выкидышей ее молитвы стали наполняться большой болью. По прошествии нескольких бесплодных лет на нее навалилось искушение и негодование. Когда ее младший ребенок отправлялся в школу, пустота в ее доме, казалось, смеялась над ее нацеленностью на материнство. Тот же эффект производили на нее незапланированные или даже нежеланные беременности ее знакомых. Она чувствовала себя с такой же нацеленностью, посвященной, как Мария, которая говорила: «Все, раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Но хотя она не произносила эти слова от всего сердца, она ничего не слышала в ответ. Надеясь поднять ее настроение, ее муж как-то пригласил ее поехать в Калифорнию. Пока он принимал участие в деловых встречах, она прогуливалась вдоль прекрасного пляжа. Ее сердце было готово разорваться, и она обратилась к Богу вслух. Впервые она попросила не ребенка, а божественное поручение. Она воскликнула: «Отче Небесный, я подарю Тебе все мое время. Пожалуйста, покажи мне, как наполнить его». Она выразила свою готовность отправиться с семьей в любое место, куда только потребуется. Эта молитва принесла ей неожиданное ощущение покоя. Это не удовлетворяло стремление ее ума к определенности. Однако впервые за многие годы ее сердце успокоилось. Эта молитва устранила шатер и открыла отверстия небесные. Через две недели она узнала, что ждет ребенка. Новорожденному малышу исполнится всего год, когда моего сына и мою невестку призвали на миссионерское служение. Обещая сделать все возможное и отправиться в любой край земли, она отбросила все страхи и взяла с собой своих детей за границу. Во время служения на миссии у нее родился еще один ребенок. В тот день миссионеры переезжали на новые места служения. Полное согласие с волей небес, как в случае с этой молодой матерью, это ключевой аспект для удаления духовных шатров, которые мы подчас сами возводим над своими головами. Однако это не гарантирует ответов на наши молитвы. Сердце Авраама наверняка было праведно перед Богом и до того, как Сара зачала Исаака, и до того, как они обрели землю обетованную. Небесам сначала необходимо было выполнить другие цели. Эти цели включали в себя не только укрепление веры Авраама и Сары, но также и обучение их вечным истинам, которые они также делились с теми, кто шел вместе с ними окольными маршрутами к земле, уготованной для них. Задержки в расписании Господа порой кажутся нам весьма длительными. Некоторые из них длятся целую жизнь. Но они всегда просчитаны с целью нашего благословения. Они не должны быть временем одиночества или печали. И хотя его расписание не всегда вписывается в ваше расписание, мы можем быть уверены в том, что Господь исполняет свои обещания. Всем тем, кто ощущает, будто для него тяжело достучаться, я свидетельствую, что настанет день, когда мы увидим его лицом к лицу. Так же, как и сейчас, ничто не загораживает его видение нас. Ничто не будет загораживать наше видение его самого. Мы все предстанем лично перед ним. Подобно моей внучке, мы будем желать видеть Иисуса Христа прямо сейчас. Однако наше воссоединение с ним перед его судом будет намного приятнее, если мы будем вершить дела, которые смогут помочь нам так же хорошо распознать Его, как мы хорошо знаем, знакомы Ему сейчас. Служа Ему, мы становимся подобны Ему и способны ощущать больше единства с Ним по мере приближения к тому дню, когда ничто не будет препятствовать нашему взору. Это движение к Богу может быть постоянным. «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от сознания мира», учит Спаситель. И затем Он говорит нам, как это можно осуществить. «Ибо алкал я, и вы дали мне есть. Жаждал, и вы напоили меня. Был странником, и вы приняли меня. Был наг, и вы одели меня. Был болен, и вы посетили меня. В темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили, когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели, когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе». И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так вы сделали это одному из всех братьев моих меньших, то сделали мне». Поступая так же, как поступил бы он по отношению к детям его Небесного Отца, Господь рассматривает это в качестве проявления доброты к Нему самому. Мы также ощущаем близость к Нему, чувство Его любовь и одобрение. Со временем мы станем подобны Ему и будем с радостным предвкушением ожидать дня великого, шатер которого скрывает вас от Бога, может быть, страхом человеческого вместо желания служить. Единственным намерением Спасителя было оказывать помощь людям. Многие из вас, как и я, испытывали чувство страха, приближаясь к тому, кого вы обидели, или к тому, кто обидел вас. И все же я был свидетелем того, как Господь время от времени растапливает сердца, включая мое собственное сердце. И поэтому я призываю вас ради Господа, несмотря на возможный страх, подойти к Нему, чтобы выразить свою любовь и прощение. Я обещаю вам, что поступив так, вы получите, как любовь Спасителя вольется в вас по отношению к этому человеку и лично к вам. Вам не будет казаться, что источник всего этого находится где-то далеко от вас. Возможно, это необходимо сделать в семье, в обществе или в рамках целого народа. Если вы последуете совету Господа, Он увидит это и наградит вас. Если вы будете совершать это достаточно часто и продолжительное время, вы почувствуете изменения в своем естестве посредством искупления Иисуса Христа. Вы не только почувствуете себя ближе к Нему, вы начнете чаще и чаще ощущать, что вы становитесь подобны Ему. Тогда, если вы действительно узрите Его, что предстает каждому из нас, вы испытаете чувство Морония, которое сказал: «И ныне я прощаюсь со всеми. Скоро отхожу на покой в рай Божий, пока дух мой и тело не соединятся снова, и не буду я торжественно пронесен по воздуху, чтобы встретить вас перед отрадным судом великого Иегова, вечного судьи живых и мертвых. Аминь». Если мы будем служить с верой, смирением и желанием исполнять волю Бога, я свидетельствую, что суд великого Иеговы будет радостным для нас. Мы сможем увидеть нашего любящего Отца и Его Сына подобно тому, как они видят нас сейчас, совершенной ясностью и совершенной любовью. Во время Иисуса Христа. Аминь.
My message is directed to those among us who are suffering.
Куда бы ни пришли,
despair. В
1971 году мне поручили председательствовать на конференции Кола в Западном Самоа, где должна была происходить организация Кола на острове Уполу. После собеседований мы заказали маленький самолет до острова Саваи, чтобы там провести конференцию Кола. Самолет приземлился на травянистом поле в деревне Фаала и должен был на завтра вернуться, чтобы забрать нас на остров Уполу. В тот день, в который мы должны были возвратиться на Саваи, шел дождь. Зная, что самолет не смог бы приземлиться на мокром поле, мы поехали в западный конец острова, где была взлетно-посадочная полоса, расположенная на узком коралловом перешейке. Мы ждали, пока не стемнело, но самолета не было. Наконец мы узнали по рации, что был шторм и что самолет не мог взлететь. Мы ответили, что доберемся на лодке. Кто-то должен был встретить нас в деревне Мулифануа. Когда мы выходили из порта Саваи, капитан 12-метрового судна спросил президента миссии, есть ли у него ручной фонарь. К счастью, у президента фонарь был, и он дал его капитану. Мы прошли 21 километр в сторону острова Уполу по бурному морю. Мы не осознавали, что свирепый тропический шторм дошел до острова, и мы двигались на него. Чтобы попасть в гавань, в Мулифануа, нужно пройти через узкий проход вдоль рифа. Один маяк на холме над пляжем и второй, расположенный ниже, указывали фарватер. Если судно шло так, что один маяк был ровно позади другого, тогда оно шло по правильному курсу и могло войти, миновав опасные скалы. Но той ночью был только один маяк. Два старейшины ожидали нас на том месте, куда судно должно было прийти, но путь занял больше времени, чем обычно. Прождав много часов, они устали и уснули, не включив ни одного из маяков. В результате проход через риф не был обозначен. Капитан предельно аккуратно вел судно к верхнему прибрежному огню, а член экипажа держал фонарь на корме, смотря, чтобы мы не наткнулись на камни. Мы слышали, как волны разбиваются о риф. Когда мы достаточно приблизились, чтобы увидеть их с помощью фонаря, капитан отчаянно закричал, чтобы мы плыли назад для очередной попытки найти проход. После многих попыток он понял, что проход не найти. Все, что мы могли сделать, это плыть еще 64 километра в бухту города Апиа. Мы были беспомощны против свирепой стихии. Я не помню, чтобы когда-нибудь находился в такой темноте. В течение первого часа мы никуда не продвинулись, даже при том, что двигатель работал на полную мощность. Судно боролось с гигантской волной, а затем замирало на гребне этой волны. Винты моментально оказывались на воздухе. Вибрация винтов разорвала бы судно на части, если бы оно не скатилось с другой стороны волны. Мы лежали пластом на брезенте для груза, держась руками с одной стороны и упираясь ступнями с другой, чтобы нас не смыло за борт. Брат Марк Литфорд не смог удержаться и ударился о железную балку. Он поранил голову, но балка не дала ему упасть за борт. В конечном счете мы стали продвигаться вперед и перед рассветом пришли в гавань города Апиа. Лодки были привязаны друг к другу для безопасности. Пирс был заполнен. Мы медленно прошли мимо, стараясь не разбудить спящих. Мы добрались до деревни Писега, высушили одежду и отправились в деревню Вилутаи, чтобы организовать кол. Я попросил не говорить мне, кто ждал нас в Мулифауна. Но верно то, что без нижнего прибрежного маяка мы все могли бы погибнуть. В наших книгах есть очень старый и редко исполняемый гимн, особенно значимый для меня. «Милосердием Отец наш, как маяк, нас озарил. Нам же Он огонь прибрежный для охраны поручил. Пусть сияют над волнами те прибрежные огни, изнемогшего от бури к берегам ведут они. В ночь греха жестоки волны, буря стонет и ревет, напряженно путник смотрит, света с берега он ждет. Направляй светильник, брат мой, моряку во тьме свети, чтобы убежище от бури смог он в гавани найти. Я выступаю сегодня для тех, кто, возможно, потерял и ищет прибрежный огонь, который поможет вернуться. С самого начала было понятно, что в земной жизни мы не сможем быть совершенными. Не ожидалось, что мы проживем жизнь без нарушения той или иной заповеди. Ибо плотский человек есть враг Богу, и был от падения Адама, и будет во веки веков, если не уступит он побуждениям Святого Духа и не отрешится от плотского человека и не станет святым через искупление Христа Господа. Благодаря драгоценной жемчужине мы понимаем, что ничто нечистое не может пребывать в Царстве Божьем. Итак, был уготован путь для всех, кто грешит, чтобы они могли покаяться и снова стать достойными присутствия Небесного Отца. Был избран посредник, искупитель, тот, кто проживет жизнь совершенно, не совершив ни единого греха, и принесет себя в жертву за грех, дабы осуществить цели закона для всех тех, у кого сокрушенное сердце и кающийся дух, и ни для кого другого цели этого закона не могут быть осуществлены. О важности искупления мы узнаем из книги Алмы, ибо нужно, чтобы было совершено искупление, иначе все человечество должно погибнуть. Если вы не совершали ошибок, то вы не нуждаетесь в искуплении. Если были ошибки, а все мы их совершали, незначительные или серьезные, то вам очень нужно узнать, как они могут быть стерты, чтобы вам больше не быть в темноте. Иисус Христос — свет и жизнь мира, четко настраивая взор на Него и Его учение, мы будем направлены в гавань духовной безопасности. Третий символ веры гласит: «Мы верим, что через искупление Христа все человечество может быть спасено посредством повиновения законам и таинствам Евангелия». Президент Джозеф Ф. Смит учил: «Люди не могут сами простить свои грехи. Они не могут очистить себя от последствий своих грехов. Люди могут прекратить грешить и могут поступать правильно в будущем. И тогда, если их действия приемлемы Господом, то они становятся достойны рассмотрения. Но кто загладит вред, который они нанесли себе и другим, и который невозможно загладить им самим? Искуплением Иисуса Христа грехи покаявшихся будут смыты, будь они даже красны, как пурпур, они будут убелены, как волна. Таково обещание, данное вам». Мы точно не знаем, как Господь совершил искупление, но мы знаем, что жестокая пытка распятия была лишь частью ужасной боли, которая началась в Гефсимании, том священном месте страдания, и закончилась на Голгофе. Лука писал: «И сам отошел от них на вержение камня и, преклонив колени, молился, говоря: „Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня, но ничего я хочу, а чего ты“. Явился же ему ангел с небес и укреплял его. И, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю». Насколько я могу сказать, есть только одна запись со слов Спасителя, описывающая то, что Он претерпел в Гефсиманском саду. Откровение гласит: «Ибо вот Я, Бог, претерпел все это за людей, дабы не страдали они, если покаются. Но если они не покаются, то должны будут страдать именно так, как Я страдал. Кое страдание заставило меня, самого Бога, величайшего из всех, трепетать от боли и истекать кровью из каждой поры. В вашей жизни, возможно, было так, что вы пошли туда, куда не следовало идти, или сделали то, чего не следовало делать. Если вы отвернетесь от греха, то однажды сможете познать покой, приходящий к тем, кто следует по верному пути и полностью кается. Независимо от того, какими были наши прегрешения и от того, насколько наши действия травмировали других, вся вина может быть стерта. Для меня, возможно, самые прекрасные слова в Писаниях, когда Господь сказал: «Вот, тот, кто покаялся в своих грехах, тому Я, Господь, их больше не вспоминаю». В этом цель Евангелия Иисуса Христа и Его искупления — взять любого, кто придет, любого, кто присоединится, и дать им такой опыт, чтобы в конце своей жизни они могли пройти через завесу, покаявшись в своих грехах и омывшись начисто кровью Христа. Именно это и делают святые последних дней по всему миру. Это тот свет, который мы предлагаем заблудившимся в темноте. Куда бы ни пошли члены церкви и миссионеры, наше послание всегда о вере и надежде на Спасителя Иисуса Христа. Президент Джозеф Филдинг Смит написал слова к гимну «Does the journey seem long?» Длинным странствием вам путь не кажется ли ваш, содержащий ободрение и обещание для тех, кто стремится следовать его учениям, учениям Спасителя? Длинным странствием вам путь не кажется ли ваш, полный трений, полный терний и бурь, и камней, чтоб сквозь жар бытия восходить до высот, вам не ранят ли скалы ступней, утомившись душа, не щемит ли тоской, если тягостно бремя забот? Может, ношу, что вам не под силу нести, кто-то с вами теперь понесет. Пусть душа не щемит, ныне начался путь, и есть тот, кто манит вас вперед. Так взгляните же вверх, его руку схватив, он вас в новую даль поведет. Свят и чист этот мир, где нет больше скорбей, где оставим мы все, чем грешим, где ни слез, ибо нет ни страданий, ни мук. Так войдите же за руку с Ним. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Does the journey seem long, the path rugged and steep? Are there briars and thorns on the way? Do sharp stones cut your feet as you struggle to rise to the heights through the heat of the heart faint and sad, your soul weary within, as you toil 'neath your burden of care? Does the load heavy seem you are forced now to lift? Is there no sorrows remain.
Одно из наших величайших свидетельств состоит в том, что наш возлюбленный пророк, президент Томас С. Монсон, избранный слуга Господа, который следует примеру Спасителя, служа каждому человеку, одному за другим. Те из нас, кто вошел в воды крещения, вступили в завет делать то же самое. Мы заключили завет всегда помнить Спасителя и соблюдать заповеди Его. Он сказал: «Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас». Обратите внимание, эти слова президента Монсона содержат тот же призыв. Вокруг нас есть множество людей, нуждающихся в нашем внимании, в нашем ободрении, в нашей поддержке, в нашем утешении и доброте. Мы руки Господа здесь, на земле, с мандатом служить Его детям и возвышать их. Это зависит от каждого от нас. Вняли ли вы этому призыву любить друг друга? Для некоторых служение или забота о каждом человеке, по примеру Спасителя, дается нелегко. Но со временем каждый из нас может стать подобным Спасителю, служа Божьим детям. Чтобы помочь нам сильнее любить друг друга, я предлагаю запомнить 4 слова. Сначала увидеть, потом служить. Почти 40 лет назад мы с мужем отправились в храм, где обычно бывали по пятницам. Мы поженились совсем недавно, и я нервничала, потому что всего лишь второй раз пришла в храм в качестве новобрачной. Это заметила сестра, сидевшая рядом. Она наклонилась и благоговейно прошептала: «Не волнуйтесь, я помогу вам». Мои страхи улетучились, и я смогла наслаждаться храмовой сессией. Она сначала увидела, потом служила. Нас всех призывают следовать учениям Иисуса и служить окружающим. Этот призыв распространяется не только на ангельских сестер. Когда я буду рассказывать о членах церкви, научившихся видеть и служить, подумайте, какие учения Иисуса иллюстрируют эти примеры. 6-летний ребенок из первоначального общества сказал: «Когда меня выбрали помощником в классе, я мог предложить другу работать вместе со мной. Я выбрал мальчика, дразнившего меня, потому что его не выбирали другие. Я хотел сделать ему приятно». Что увидел этот ребенок? Он заметил, что этого классного задиру никто не выбирал. Что же он сделал, чтобы послужить? Он просто выбрал его, чтобы тот стал его другом и помощником в классе. Иисус сказал: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас». В одном приходе носители священства Ааронова сначала увидели потребность в служении, теперь эффективно служить. Каждую неделю юноши приходят рано утром и выстраиваются у дома собраний в дождь, снег или в сильную жару, ожидая прибытия пожилых членов своего прихода. Они вынимают из машин инвалидные коляски и ходунки и, поддерживая крепкими руками седовласых пожилых людей, терпеливо сопровождают их в здание. Они воистину выполняют свой долг перед Богом. Увидев потребности и начав служить, они являют живой пример учения Спасителя. «Так как вы сделали это одному из их братьев моих, меньших, то сделали мне». С внедрением новых учебных материалов для молодежи эти юноши, несомненно, найдут дополнительные возможности для христианского служения. Увидеть потребности и служить не так просто. Это требует больших усилий. Одна вдохновенная молодая женщина по имени Александрия заметила, что ее кузина Мэдисон не может выполнить задание по программе совершенствования личности из-за того, что страдает аутизмом. Александрия, посоветовавшись со своими руководителями, вместе с девушками в приходе решила сделать для Мэдди работу, которую та не могла выполнить самостоятельно. Каждая девушка выполнила за нее часть заданий и проектов по программе совершенствования личности, чтобы у Мэдди была возможность получить свой медальон. Эти молодые женщины будут с успехом выполнять материнские и сестринские обязанности в обществе милосердия, ибо они учатся видеть потребности и служить, проявляя милосердие. Президент Монсон напомнил нам, что милосердие – чистейшая, чистая любовь Христова. Или, другими словами, стремление увидеть и служить проявляется, когда пожилую вдову не забывает приглашать на мероприятие прихода, когда сестра, сидящая в классе общества милосердия, слышит слова: «Идите сюда, садитесь с нами». Здесь применимо золотое правило: «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, да поступайте и вы с ними». соблюдающий заветы муж использовал две важные возможности для служения. Он вспоминает: «Однажды в воскресенье я помогал жене проводить занятия в классе первоначального общества, где было много непоседливых 7-летних детей. В начале урока «Соберемся вместе» я обратил внимание на девочку, которая ерзала на стуле, явно чувствуя себя не в своей тарелке. Душ прошептал мне, что ее нужно успокоить, поэтому я подсел к ней, тихо спросил, что случилось. Она не ответила, и я стал тихо напевать ей. На уроке мы разучивали новую песню, и когда мы стали петь, и если сердцем слушаю, я голос слышу тот, я ощутил невероятный свет и тепло, наполнявшие мою душу. Я получил личное свидетельство о любви нашего Спасителя к ней и ко мне. Я осознал, что мы — руки Спасителя, если служим каждому человеку в отдельности. Мало того, что этот брат с крестьянскими качествами заметил, что его жене требуется помощь на уроке с непоседливыми детьми, он еще и послужил нуждавшемуся в поддержке ребенку. Он следовал Спасителю, который учил. Дела, которые вы видели, я совершал, вы также должны совершать». Недавнее наводнение открыло для учеников Иисуса Христа множество возможностей сначала увидеть, а потом служить. Мужчины, женщины, подростки и дети, увидев разрушенные предприятия и дома, бросили все свои дела и помогали с уборкой и ремонтом поврежденных зданий. Некоторые увидели, что требуется большая помощь со стиркой. Другие тщательно протирали фотографии, юридические документы, письма и другие важные бумаги, а затем аккуратно развешивали их, чтобы высушить и сохранить. Стремление увидеть и потом служить не всегда совпадают с нашим личным расписанием. Нет лучшего места, где можно сначала увидеть потребности, а потом служить, чем наши семьи. Это иллюстрирует пример из жизни старейшины Ричарда Скотта. Цитата. «Однажды ночью наш маленький сын Ричард, с которым были проблемы с сердцем, проснулся и расплакался. Обычно моя жена всегда вставала, чтобы позаботиться о плачущем малыше. На сей раз я сказал, я позабочусь о нем. Из-за проблем со здоровьем его маленькое сердечко начинало сильно биться, когда он плакал. У него начиналась рвота, после чего нам приходилось менять постельное белье. Той ночью я бережно прижал своего малыша к себе, пытаясь успокоить его колотящееся сердечко и утешить его, пока я меняю ему одежду и постельное белье. Я держал его на руках, пока он не заснул. Тогда я не знал, что спустя несколько месяцев он умрет. Я никогда не забуду ту ночь, когда держал его на руках. Иисус сказал, «Кто хочет между вами быть большими, да будет вам слугою». Иногда мы испытываем желание служить так, как мы хотим, а не так, как требуется в данный момент. Когда старейшина Роберт Хиллс учил принципу бережливого образа жизни, он привел пример о покупке подарка для жены. Она спросила, «Ты покупаешь это для меня или для себя?» Если мы применим этот вопрос к своему служению и спросим себя, «Я делаю это для Спасителя или для себя?» Наше служение будет больше похожим на служение Спасителя. Спаситель спросил, «Чего вы хотите от меня?» И нам следует поступать так же. Несколько недель назад я очень спешила и была измотана из-за огромного количества дел. В тот день я надеялась пойти в храм, но поняла, что у меня не хватит времени. Как только у меня возникла мысль, что я слишком занята для служения в храме, мне стало ясно, что нужно делать. Я вышла из кабинета и пошла в храм в Солт-Лейк-Сити, задаваясь вопросом, «Как же я сумею наверстать это время?» К счастью, Господь терпелив и милосерден. В тот день Он преподал мне прекрасный урок. Когда я сидела в зале до начала сессии, молодая сестра наклонилась ко мне и благоговейно прошептала, «Я очень волнуюсь. Я всего второй раз в храме. Вы не могли бы помочь мне?» Как она могла узнать, что именно эти слова мне и нужно было услышать? Она не знала, но Небесный Отец знал. Он увидел мою величайшую потребность. Мне нужно было служить. Он побудил эту скромную молодую сестру послужить мне, пригласив меня послужить ей. Уверяю вас, именно мне это пошло на пользу больше всего. Я глубоко благодарна многим людям, обладающим качествами, подобными Христовым, которые служили нашей семье многие годы. Я выражаю сердечную благодарность моему возлюбленному мужу и семье. они служат бескорыстно и с огромной любовью. Будем же все мы стремиться сначала увидеть, потом служить. Поступая так, мы соблюдаем заветы, и наше служение, как и служение президента Монсона, будет подтверждением нашего ученичества. Я знаю, что Спаситель жив. Его искупление дает нам возможность жить по его учениям. Президент Монсон — наш современный пророк. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Спасибо, сестра Бертон. Спасибо, братья. Сейчас хор и собравшиеся вместе исполнят гимн, призванный Богом. После этого мы услышим старейшину Уолтера Гонсалеса, члена президентства Кворума 70. Затем выступит старейшина Джеффри Холланд, член Кворума 12 апостолов. После этого хор исполнит гимн «Если б был Спаситель рядом».
This is the 182nd...
Это 182-я полугодовая генеральная конференция Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней.
«Придите ко мне, дабы вы осязали и увидели». Это было повеление, которое Спаситель дал древним жителям американского континента. Они ощутили своими руками и увидели своими глазами, что Иисус есть Христос. Это повеление столь же важно для нас сегодня, как было для них в свое время. Приходя ко Христу, мы можем почувствовать, увидеть и верно узнать не своими руками и глазами, но всем нашим сердцем и разумом, что Иисус есть Христос. Ко Христу можно прийти, стремясь изучать основополагающие истины сердцем. Если мы это делаем, то ощущения, приходящие от Бога, дадут нам такое знание, какого мы не сможем получить никак иначе. Апостол Петр верно знал, что Иисус есть Христос, Сын Бога Живого. Спаситель объяснил, что источником знания Петра были не плоть и кровь, но Отец, сущий на небесах. Пророк Авинадей объяснил роль чувств, приходящих в наши сердца от Бога. Он учил, что мы не можем понимать Священное Писание полностью, если не прилагаем к пониманию свои сердца. Эта истина была прекрасно изложена в известной детской книге «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери. В ней маленький принц подружился с лисом. При прощании лис поделился секретом с маленьким принцем. Он сказал: «Вот мой секрет. Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь». 88-летний брат Томас Коэльо — хороший пример того, кто своим сердцем увидел главное. Он был преданным членом нашего высшего совета в Пайсанду, Уругвай. Перед своим вступлением в церковь он попал в аварию, управляя мотоциклом. Когда он лежал на земле и не мог встать, два миссионера помогли ему подняться и отвели его в дом. Брат Коэльо сказал, что почувствовал что-то особенное, когда к нему на помощь пришли миссионеры. Позже он снова испытал сильное чувство, когда миссионеры учили его. Влияние этого чувства было таково, что он прочитал книгу Мормона от корки до корки всего за несколько дней. Он крестился и с того дня неустанно служил. Я помню, как он ездил на своем мотоцикле по улицам нашего города, даже в холодные дождливые зимы, приводя людей в церковь, чтобы они могли, как он сам, увидеть, почувствовать и верно узнать. Сегодня, окруженные таким большим количеством информации, мы можем подумать, что перемещение по миллионам веб-страниц даст нам все, что мы должны знать. В сети мы можем найти и хорошую, и плохую информацию, но одной лишь информации недостаточно. Бог дал нам другой источник для более верного знания, знания, посылаемого с небес. Наш Небесный Отец может дать нам такое знание, когда мы передвигаемся по целестиальной сети в своем сердце и разуме. Пророк Джозеф Смит сказал, что у него есть в сердце древнейшая книга «Дар Святого Духа». Мы получаем доступ к этому целестиальному источнику, когда читаем Священные Писания, прислушиваемся к живущим пророкам, молимся и так далее. Важно также оставаться спокойными и чувствовать целестиальное побуждение. Так мы почувствуем и увидим то, что не может быть изучено с помощью современных технологий. Имея некоторый опыт в перемещении по этой целестиальной сети, мы различим истину, даже читая мирскую историю или другие книги. Честные искатели узнают истину обо всем силой Духа Святого. А теперь слово предупреждения. Доступ к этой целестиальной сети можно повредить беззакониями и забывчивостью по отношению к Господу. Нефи сказал своим братьям, что они не могли почувствовать его слов, потому что были скоры творить беззаконие и медленны вспоминать Господа. Беззаконие препятствует нашей способности видеть, чувствовать и любить других. Если мы скоро вспоминаем Господа, молясь со всеми силами сердца и вызывая в памяти свои духовные переживания, то наша способность видеть и чувствовать то, что от Христа, усиливается. Теперь я спрошу вас, помните ли вы покой, который почувствовали, когда после многих бед взывали к Отцу в могучей молитве? Помните ли вы, как изменяли свои планы, следуя побуждениям в своем сердце? Великие мужи в книге Мормона помогали людям получить доступ к большему знанию, напоминая им о важных духовных переживаниях. Алма, например, укреплял своих детей, напоминая об опыте своего обращения. Геламан учил Нефи и Легия помнить, что именно на камне Христа они должны построить свое основание, чтобы дьявол не имел силы над ними. Мы можем поступать так же. Помнить о том, что Бог помогает нам чувствовать и жить. Это придает более глубокий смысл словам царя Вениамина, который сказал: «И ныне, о человек, помни и не погибни». Одно из самых священных и драгоценных воспоминаний для меня — это чувство, которое я испытал, узнав, что Книга Мормона — это Слово Божие. Я узнал, что мы можем испытать такую радость, какую нельзя выразить словами. В тот самый день на коленях я почувствовал и верно узнал то, чего не мог бы узнать никак иначе. Такое воспоминание служит причиной для бесконечной благодарности в моей жизни. Оно укрепляет меня в трудные времена. Получающий знания не от плоти и крови, а от нашего Небесного Отца, верно знают, что Иисус есть Христос, и это Его Церковь. Это же знание дает силу осуществить необходимые перемены для того, чтобы прийти ко Христу. По этой причине мы приглашаем каждую душу уже сейчас креститься, покаяться и вернуться к Нему. Приходя ко Христу, каждая душа может увидеть, почувствовать и верно узнать, что Христос пострадал за нас и искупил наши грехи, чтобы мы могли удостоиться вечной жизни. Если мы покаемся, то нам не придется напрасно страдать. Благодаря Нему израненные души могут быть исцелены, а разбитые сердца могут вновь обрести покой. Нет ноши, которую Он не мог бы облегчить или забрать. Он знает о наших немощах и болезнях. Я обещаю и свидетельствую вам, что когда кажется, будто все двери закрыты, когда все сулит неудачу, Он не даст вам пропасть. Христос поможет. Он и есть путь к избавлению от мучений в виде зависимости, депрессии или чего-либо еще. Он знает, как помочь народу своему. Браки и семьи, страдающие по каким-либо причинам, финансовые проблемы, дурное влияние СМИ или семейные трудности почувствуют успокаивающее влияние с небес. Приходит утешение, когда чувствуешь и видишь, что Он взошел с исцелением в крыльях Его, что благодаря Ему мы встретим и снова обнимем своих усопших возлюбленных. В награду за наше обращение в Его Евангелие мы точно исцелимся. Я верно знаю, что все это истина. По этой причине я присоединяюсь к голосу древних жителей американского континента, восклицающих: «Осанна!
I bear witness that Jesus is the Christ, the Holy Messiah. He is the Lord of hosts.
Спаситель и Искупитель. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
There is almost no group in history.
За всю историю нет почти ни одной группы людей, которой я испытываю больше симпатии, чем к 11 апостолам, оставшимся сразу после смерти Спасителя мира. Я думаю, что мы иногда забываем, насколько все же неопытны и насколько зависимы они были от Иисуса во всем. Он сказал им: «Столько времени я с вами, и вы не знаете меня». Но, конечно, для них он не был с ними достаточно долго. 3 года — это не так уж много для того, чтобы успеть призвать полный кворум 12 апостолов из горски новообращенных, очистить их от ошибок старых путей, научить их чудесам Евангелия Иисуса Христа, а затем оставить их продолжать работу, пока они также не будут убиты. Не слишком завидная перспектива для группы недавно посвященных старейшин. Особенно остаться одним. Неоднократно Иисус пытался сказать им, что Он не останется с ними физически, но они либо не могли, либо не хотели постичь эту мучительную мысль. Марк пишет, «Ибо учил своих учеников и говорил им, что Сын Человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют Его, и по убиении в третий день воскреснет». Но они не разумели сих слов, а спросить Его боялись. Затем, после короткого периода обучения и еще более короткого периода подготовки, случилось немыслимое. Невероятное стало правдой. И Господь, и Учитель, их советник и царь был распят. Его земное служение было окончено, и небольшая церковь, борющаяся за выживание, казалось, была обречена на презрение и, в конце концов, на исчезновение с лица земли. Его апостолы действительно видели его в воскресшем состоянии, но это лишь ускорило их замешательство, так как они должны были задаться вопросом, «Что же нам теперь делать?» Они обратились за ответом к Петру, старшему апостолу. «Здесь я попрошу о вашей снисходительности, пока позволю себе немного оторваться от библейского текста в моем описании этого разговора. В сущности, Петр сказал своим товарищам, «Братья, это были славные 3 года». Несколько столь коротких месяцев назад никто из нас не мог и представить тех чудес, что мы увидели, и той божественности, которой мы наслаждались. Мы говорили, молились и трудились самим Сыном Бога. Мы ходили с Ним и плакали с Ним. А в ночь того ужасного конца никто не плакал более горько, чем я. Но это время прошло. Он окончил свою работу и восстал из могилы. Он осуществил и свое спасение, и наше. Итак, вы спрашиваете, что нам теперь делать? Я не знаю, что еще вам сказать, кроме как посоветовать с радостью вернуться к своей прежней жизни. Я намерен идти ловить рыбу. И, по крайней мере, 6 из 10 оставшихся апостолов, согласившись, ответили, «Идем, и мы с тобою». Иоанн, будучи одним из них, пишет, «Пошли, и тотчас вошли в лодку». Но, увы, эта рыбалка была не очень удачной. Первую ночь, когда они вернулись на озеро, они не поймали ничего, ни одной рыбы. С первыми лучами рассвета они разочарованно повернули к берегу, где на расстоянии увидели фигуру человека, обращающегося к ним. «Дети, поймали ли вы что-нибудь?» Эти апостолы, превратившиеся обратно в рыбаков, хмуро дали ответ, который никакой рыбак не захотел бы дать. «Мы ничего не поймали», — пробормотали они. И вдобавок оскорбились тем, что их назвали детьми. «Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете», — откликнулся незнакомец. И благодаря этим простым словам они начинают его узнавать. Всего 3 годами ранее эти же мужчины ловили рыбу в этом же море. И тогда они также трудились всю ночь и ничего не поймали, как сказано в Священных Писаниях. Но такой же галилеянин на берегу обратился к ним, чтобы направить их сети, и они вытянули великое множество рыбы. Улов достаточный для того, чтобы прорвались сеть и заполнившие обе лодки так, что те начали тонуть. Теперь это повторялось. Эти дети, как их справедливо назвали, быстро опустили свою сеть и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Иоанн сказал то, что было весьма очевидным. Это Господь. А неудержимый Петр бросился в море, перешагнув через край лодки. После радостной встречи с воскресшим Иисусом у Петра состоялся разговор со Спасителем, который, по моему мнению, послужил поворотным моментом в апостольском служении вообще и, конечно, лично для Петра, подвигнув человека, названного камнем, к жизни грандиозного самоотверженного служения и руководства. Глядя на их разбитые лодки, истрепанные сети и ошеломляющую кучу из 153 рыб, Иисус спросил своего старшего апостола, «Петр, любишь ли ты меня больше, чем все это?» Петр ответил,
more than you love all this.
Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Спаситель отвечает, но, продолжая смотреть в глаза своего ученика, снова спрашивает. Петр, любишь ли ты меня? Несомненно, чуть смутившись повторением вопроса, великий ловец ответил во второй раз. Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Спаситель снова дает краткий ответ. Но с неустанным вниманием он спрашивает в третий раз. Петр, любишь ли ты меня? Конечно, к этому времени Петр уже чувствует себя некомфортно. Возможно, в его сердце всплывают воспоминания о том, как несколькими днями ранее ему три раза задали другой вопрос, на который он ответил столь же категорически, но отрицательно. Или, возможно, он начал задумываться, правильно ли он понял вопрос великого учителя. Или, может быть, он искал в своем сердце честное подтверждение ответа, который дал с такой готовностью, почти автоматически. Какими бы ни были его чувства, Петр сказал в третий раз, «Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». На что Иисус ответил, и здесь снова я признаю, что отрываюсь от библейского текста, возможно, сказав что-то вроде следующего. Петр, почему же тогда ты здесь? Почему на этом же самом берегу, у тех же самых сетей, у нас идет тот же самый разговор?
Не очевидно ли было тогда и не очевидно ли сейчас, что если мне нужна рыба, я могу ее поймать? Что мне нужно, так это мои ученики. И они мне нужны навсегда. Мне нужен кто-то, чтобы пасти овец моих и спасать агнцев моих. Мне нужен кто-то, чтобы проповедовать мое Евангелие и защищать мою веру. Мне нужен кто-то, кто любит меня, действительно любит меня и любит то, что наш Отец Небесный поручил мне делать. Наше послание не слабое. Наша задача не мимолетная. Наша работа не несчастна, не безнадежна, и она не будет забыта спустя годы. Это работа Всемогущего, и она должна изменить мир. Итак, во второй и, вероятно, в последний раз, Петр, я прошу тебя оставить все это, учить и свидетельствовать, трудиться и служить верно до того дня, когда они сделают с тобой то же, что сделали со мной. Затем, повернувшись ко всем апостолам, он мог сказать, «Были ли вы столь же безрассудны, как книжники и фарисеи, как Ирод и Пилат? Думали ли вы, как они, будто эту работу можно погубить, просто убив меня? Думали ли вы, как они, будто крест, гвозди и гробница станут концом всего этого, и каждый сможет спокойно стать тем, кем был прежде? Дети, не затронула ли моя жизнь и моя любовь ваших сердец глубже того? Братья и сестры, некоторые из нас бесконечно спрашивают Бога, «Любишь ли ты меня?» Это явно неверный вопрос. Вопрос, на который он бесконечно отвечает в священных писаниях, в жизни, в даре своего единородного Сына, даже в том, что в буквальном смысле сотворил миры без числа. Поистине, единственный вопрос таков, любим ли мы Его? Я не знаю, но мне интересно, не задаст ли Отец нам в судный день тот же вопрос, что Христос задал Петру, желая знать, соблюдали ли мы при нашем смертном и порой детском понимании приоритетов хотя бы одну заповедь, первую и небольшую заповедь. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоей и всем разумением твоим». И сможем ли мы в тот момент сказать, «Так, Господи, Ты знаешь, что я люблю Тебя». И тогда Он сможет напомнить нам, что венцом любви всегда является преданность. «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди», — сказал Иисус. Следовательно, мы должны благословлять ближних, защищать детей, поднимать бедных и отстаивать истину. Мы должны исправлять неправильное, делиться истинами и делать добро. Говоря короче, мы должны посвятить свою жизнь преданному ученичеству, чтобы показать свою любовь к Господу. Мы не можем уйти или вернуться назад. После знакомства с живым Сыном живого Бога ничто никогда уже не будет прежним. Распятие, искупление и воскресение Иисуса знаменуют начало христианской жизни, а не ее конец. Именно эта истина, эта реальность позволила горстке галилейских рыбаков, снова превратившихся в апостолов, без единой синагоги или единого меча, оставить те сети во второй раз и сформировать историю мира, в котором мы сейчас живем. И мое свидетельство ко всем о том, что те апостольские ключи были восстановлены на земле и находятся в Церкви Иисуса Христа святых последних дней. Тем, кто еще не присоединился к нам в этом великом деле Христа в последние дни, мы говорим: «Пожалуйста, присоединитесь». Тем, кто однажды был с нами, но отступил, предпочтя выбрать всего несколько закусок с шасветского стола восстановления и проигнорировав остальной пир, я говорю: вы оказываетесь перед множеством долгих ночей и пустых сетей. Мы призываем вас вернуться и оставаться верными, любить Бога и протягивать руку помощи. Этот призыв я отношу и каждому возвратившемуся миссионеру, старейшины, который когда-либо стоял в купели для крещения с рукой, согнутой под прямым углом, говоря: «Будучи уполномоченным Иисусом Христом». Сии полномочия были даны для того, чтобы навсегда изменить этого новообращенного, а также они должны были изменить и вас самих. Молодым людям и девушкам церкви, готовящимся к храму, миссии и браку, мы говорим: любите Бога и оставайтесь чистыми от крови и грехов этого поколения. Вам предстоит проделать грандиозную работу, важность которой подчеркивает замечательное объявление, сделанное президентом Томасом С. Монсоном вчера утром. Наш Небесный Отец ожидает от нас любви и преданности на каждом этапе нашей жизни. Для всех, слышащих меня сквозь коридоры времени, звучат слова Христа, навсегда адресованные каждому из нас. «Любишь ли ты меня?»
Love me. And for every...
Я за всех нас отвечаю со всем пылом моей души. Так, Господи, мы любим Тебя. И возложивши руку свою на плуг, мы никогда не будем озираться, пока работа не будет закончена, и любовь к Богу и ближнему не будет править миром. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Beside me, would I do? are very grateful to the Tabernacle Choir.
Мы выражаем признательность Табернакальному хору за прекрасную музыку, прозвучавшую этим утром. Президент Томас Монсон, наш возлюбленный пророк, будет заключительным оратором на этой сессии. После его выступления хор завершит сессию, исполнив гимн «If the way be the full of trial, weary not». Затем старейшина Кейт Эдвардс, освобожденная вчера от исполнения обязанностей члена Кворума 70, произнесет заключительную молитву. Президент Монсон.
My beloved brothers and sisters.
Мои возлюбленные братья и сестры, на этой конференции исполняется 49 лет с тех пор, как 4 октября 1963 года меня поддержали в качестве члена Кворума 12 апостолов. 49 лет — срок немалый. Однако кажется, что прошло совсем мало времени с того дня, когда я стал за кафедру в Табернакле и произнес свое самое первое выступление на Генеральной конференции. Многое изменилось с октября 1963 года. Мы живем в уникальную эпоху мировой истории. У нас так много благословений. И все же иногда бывает трудно не поддаваться разочарованию, видя вокруг проблемы, вседозволенность, распущенность. Я пришел к выводу, что если мы не будем сосредотачиваться на негативном, если мы отвлечемся и подумаем о благословениях в своей жизни, включая те, которые кажутся незначительными и незаметными, то сможем быть счастливы. Анализируя последние 49 лет жизни, я сделал несколько открытий. Одно из них состоит в том, что мой богатый опыт состоит не только из экстраординарных событий. Более того, когда эти события происходили, они часто казались обыденными и даже банальными. И все же, оглядываясь в прошлое, я вижу, как они обогатили и благословили жизнь окружающих, ничуть не меньше, чем мою собственную. Я бы рекомендовал вам сделать то же самое, разложить по полочкам свою жизнь и обратить особое внимание на благословения, большие и малые, которые вы получили. Не раз переосмысляя прожитые годы, я убеждался в том, что Бог слышит наши молитвы и отвечает на них. Нам известна истина, записанная во второй книге Нефия, в книге Мормона. «Люди есть, дабы иметь радость». Я свидетельствую, что большая часть радости приходит с осознанием того, что мы можем общаться с нашим Небесным Отцом через молитву, и что наши молитвы будут услышаны, и что мы получим на них ответ. Возможно, не так и не тогда, когда мы этого ожидаем, но мы обязательно получим ответ. Ответ от Небесного Отца, который в совершенстве знает и любит нас и желает нам счастья. Разве Он не обещал нам: «Будь смирен, и Господь Бог твой поведет тебя за руку и даст тебе ответ на молитвы твои»? На протяжении последующих нескольких минут, предоставленных мне, я бы хотел поделиться с вами крупицами своего опыта, ситуациями, в которых Бог услышал мои молитвы и ответил на них, что в дальнейшем принесло благословение в мою жизнь и жизнь других людей. Мой личный дневник, который я ежедневно вел все эти годы, позволяет донести до вас некоторые подробности, о которых я, вероятнее всего, в противном случае, не мог бы вспомнить. В начале 1965 года мне было поручено посещать конференции Колев и проводить другие собрания в разных частях Южного Тихоокеанского региона. Я впервые оказался в том уголке мира и буду всегда помнить ту поездку. Значительная часть того духовного опыта была получена во время исполнения этого поручения на встречах с руководителями, с прихожанами и миссионерами. В выходные дни 20 и 21 февраля мы провели в Брисбене, Австралия, где побывали на сессиях очередной конференции Брисбенского кола. Во время субботних собраний меня познакомили с президентом округа из соседнего региона. Пожимая ему руку, я ощутил сильное побуждение побеседовать с ним и дать наставление. Поэтому я попросил его сопровождать меня на утренней сессии на следующий день, чтобы это можно было сделать. И вот после воскресной сессии у нас появилась возможность для личной беседы. Мы обсудили его многочисленные обязанности президента округа. При этом я ощутил вдохновение предложить ему некоторые меры, связанные с миссионерской работой, и с тем, как он и его прихожане могут помогать миссионерам полного дня вести работу в их регионе. Позднее я узнал, что этот брат молился о руководстве по данному вопросу. Для него наша беседа стала особым подтверждением того, что Бог услышал его молитвы и ответил на них. На первый взгляд, в нашей беседе не было ничего необычного. Но я убежден, что ее направлял Святой Дух, и что она сильно повлияла на жизнь и работу того президента округа, на жизнь его прихожан и успех служащих там миссионеров. Мои братья и сестры, внимая руководство Духа, мы нередко исполняем цели Господа. Я верю, что чем больше мы следуем вдохновению и побуждениям, которые к нам приходят, тем большую часть своей работы Господь будет доверять нам, Его поручение. Как я уже говорил в предыдущих выступлениях, я научился всегда безотлагательно следовать побуждениям Духа. Однажды, много лет назад, я плавал в старом бассейне Десерет в Солт-Лейк-Сити, плавал круг за кругом и вдруг ощутил вдохновение зайти в больницу при университете и навестить там своего доброго знакомого, который потерял чувствительность ног из-за серьезного онкологического заболевания и связанной с ним операции. Я немедленно вылез из воды, оделся и спешно отправился к этому замечательному человеку. Войдя в его палату, я обнаружил, что его там нет. Наведя справки, я узнал, что, вероятнее всего, я найду его в бассейне при больнице, где проводились занятия физиотерапией. И так и вышло. Он сам приехал туда в инвалидном кресле, и кроме него там никого не было. Он стоял у дальнего края бассейна, где глубже всего. Я окликнул его, и он проворно устремил свое кресло мне навстречу. Мы прекрасно пообщались, и я проводил его обратно в палату и дал ему благословение. И позже мой друг признался своему другу, и он мне рассказал, что в тот день он был совершенно подавлен и собирался свести счеты с жизнью. Он молился об облегчении, но начал чувствовать, что его молитвы остаются без ответа. И он отправился в бассейн с намерением покончить со своими страданиями и уже добрался в своем кресле до глубокой части бассейна. И я пришел в критический момент, откликнувшись на побуждение, которое, я знаю, это было послано свыше. Мой друг смог прожить после этого еще много лет исполненных счастья и благодарности. И как же я рад, что у меня была возможность послужить орудием в руках Господа в тот критический день в бассейне. В другой раз, когда мы с сестрой Монсон ехали в автомобиле домой от друзей, я испытал побуждение заехать в город, для чего пришлось сделать немалый крюк, чтобы навестить одну пожилую вдову, прежде жившую в нашем приходе. Ее звали Зела Томас. В то время она жила в доме престарелых. И в этот день мы нашли ее очень слабой, но спокойно лежащей в своей постели. Зела давно ослепла, но сразу узнала нас по голосам. Она спросила, могу ли я дать ей благословение, добавив, что готова умереть, если Господь пожелает забрать ее домой. И в комнате царил сладостный дух покоя. И все мы знали, что время ее земной жизни подходит к концу. Зела взяла меня за руку и сказала, что горячо молилась о том, чтобы я пришел повидать ее и дать ей благословение. Я сказал, что мы приехали, получив сильное побуждение от Небесного Отца. Я поцеловал ее в лоб, зная, что, возможно, больше не увижу с ней в земной жизни. И так и случилось, потому что день спустя она умерла. Возможность передать немного утешения и покоя милой Зеле стала для нее и для меня настоящим благословением. Шанс стать благословением в жизни другого человека часто возникает неожиданно. Одним необыкновенно холодным субботним вечером зимой 1983-84 годов мы с сестрой Монсон находились в горной долине за несколько километров от городка Мидуэй, штат Юта, где мы жили. И тем вечером температура упала до минус 31 градуса по Цельсию, и мы хотели удостовериться, что дома все в порядке. Мы съездили туда и убедились, что все прекрасно, а затем отправились обратно в Солт-Лейк-Сити. Но не успели мы проехать несколько километров по трассе, как машина заглохла. И мы оказались в весьма затруднительном положении. Мне редко бывало так холодно, как в тот вечер, а может и никогда. Без особого энтузиазма мы зашагали в сторону ближайшего поселения. И мимо проносились автомобили. Наконец, один автомобиль остановился, и его молодой водитель вызвался нам помочь. В итоге оказалось, что из-за мороза загустело дизельное топливо в нашем баке, и ехать стало невозможно. Этот добрый юноша отвез нас домой, в Мидвей. Я попытался предложить ему деньги за помощь, но он любезно отказался. Он сказал, что хочет сделать доброе дело, ведь он бойскаут. Я назвал свое имя, и он поблагодарил за возможность помочь. Предположив, что он достиг возраста миссионера, я спросил, собирается ли он служить на миссии. Он ответил, что пока не решил, чем хочет заняться. Утром следующего понедельника я написал этому юноше письмо со словами благодарности за его доброту. И в письме я убеждал его служить на миссии полного дня. Я также отправил ему одну из своих книг, и там выделил главы, связанные с миссионерским служением. Примерно неделю спустя мне позвонила мать этого молодого человека и рассказала, что ее сын замечательный юноша, но в силу определенных обстоятельств жизни его желание служить на миссии, которую он долго вынашивал в сердце, угасло. Она сказала, что они с мужем постились и молились о перемене его сердца. Они написали его имя на молитвенном свитке в храме в Прово. Они надеялись, что однажды, каким-то образом, его сердце посетит побуждение стать лучше, и он снова ощутит желание поехать на миссию и преданно служить Господу. Эта мать хотела, чтобы я знал. В событиях того вечера она видит ответ на свои молитвы за него. И я сказал, я согласен с вами. Спустя несколько месяцев, в течение которых наше общение с юношей продолжалось, мы с сестрой Монсон с огромной радостью посетили его прощальное собрание перед отъездом на миссию в Ванкувер, провинция Британская Колумбия, Канада, откуда я родом. Случайно ли наши пути пересеклись там холодным декабрьским вечером? Я совершенно так не думаю. Напротив, я верю, что наша встреча стала ответом на сердечные молитвы отца и матери за своего нежно любимого сына. Повторюсь, мои братья и сестры, наш Небесный Отец знает о том, что нам нужно, и поможет нам, если мы призовем Его на помощь. Я верю, что ни одна наша забота не видится Ему слишком мелкой или незначительной. Бог знает нашу жизнь в подробностях. В заключение, мне хочется рассказать об одном недавнем случае, который оказал влияние на сотни людей. Он произошел во время культурно-праздничного мероприятия в честь храма в Канзас-Сити, штат Миссури, всего 5 месяцев назад. Как часто бывает в жизни, в тот момент происходящее казалось просто очередным событием, где все складывается как надо. Однако, узнав, какие обстоятельства сопутствовали тому культурному мероприятию накануне посвящения храма, я понял, что тот концерт вовсе не был обычным. Напротив, он был весьма необыкновенным. Как это бывает в случае всех развлекательных мероприятий, связанных с посвящением храмов, молодежь храма округа в Канзас-Сити, штат Миссури, репетировала свои номера по отдельности в своем районе. Планировалось собрать их вместе в арендованном крупном городском концертном зале субботним утром перед выступлением, чтобы они могли знать, когда и где выходить, где стать, на каком расстоянии друг от друга находиться и как сойти со сцены и так далее. Во всех подробностях, которые им предстояло запомнить за один день, по мере того, как ответственные лица будут собирать разрозненные сцены воедино, чтобы в итоге представление прошло безупречно и на профессиональном уровне. В тот день возникла всего одна проблема, но серьезная. Все представление зависело от заранее записанных фрагментов, которые нужно было показывать на огромном экране, известном как «Джамбатрон». На этих записанных фрагментах держалось все представление. Они не только связывали все воедино, но и каждый показанный сегмент представлял следующий номер программы. Видеофрагменты служили обрамлением всего представления. Но джамбатрон сломался. Специалисты и техники отчаянно старались решить проблему, в то время как молодежь ждала, теряя бесценное время репетиций. Ситуация начала казаться безнадежной. Автор сценария и режиссер мероприятия Сьюзан Купер позднее рассказывала: «Перебрав планы от А и Б до плана Я, мы осознали, что ничего не получается. И, глядя на сценарий, мы понимали, что не осилим его, но знали, что возле сцены находится могучее войско. 3000 юношей и девушек. Нам предстояло сойти к ним и рассказать, что произошло, и призвать на помощь их веру. Всего за час до того, как зал начали заполнять зрители, 3000 молодых людей преклонили колени на полу и произнесли общую молитву. Они молились, чтобы люди, отвечающие за джамбатрон, получили вдохновение и поняли, как его починить. Они попросили Небесного Отца заполнить пробелы, которые не смогли заполнить они сами из-за нехватки времени. И автор репортажа с места событий позднее написал: «Эту молитву молодежь не забудет никогда. Не потому, что был жестким пол, а потому, что дух пронзил их до костей». Практически сразу после этого пришел один из ответственных за аппаратуру и сказал, что проблема найдена и устранена. И он приписал происшедшее удаче. Но молодежи лучше было известно, в чем дело. Входя в городской концертный зал в тот вечер, мы и понятия не имели о насущных сложностях дня. Мы узнали о них позже. А тогда мы увидели прекрасно отрепетированное представление. Одно из лучших, которое я когда-либо видел. От молодежи исходил исполненный славы и силы дух, который ощутили все присутствующие. Казалось, они точно знали, когда выходить на сцену, где встать, как себя вести с остальными артистами, окружавшими их. Узнав, что репетиции было мало, и что многие номера не были отрепетированы всем коллективом, я был потрясен. Никто бы даже не догадался. Воистину, Господь заполнил все пробелы. Меня никогда не перестает изумлять способность Господа распоряжаться и управлять делами Своего Царства по всей Его долготе и широте, и вместе с тем выделять время на вдохновение каждого отдельного человека или одного мероприятия, или одного джамбатрона. То, что Он на такое способен, что Он так поступает, это свидетельство для меня. Мои братья и сестры, Господь в курсе всех дел нашей жизни. Он хочет благословить нас. Он хочет, чтобы мы искали Его помощи. По мере того, как Он будет вести и направлять нас, слышать наши молитвы и отвечать на них, мы здесь и сейчас найдем уготованное им счастье для нас. Давайте не забывать о Его благословениях в своей жизни. И об этом я молюсь во имя Иисуса Христа, нашего Спасителя. Аминь.
Holy Father,
наш Святой Небесный Отец, с благодарностью мы преклоняем свои головы, чтобы выразить благодарность за откровение, которое Ты посылаешь и посылал сегодняшним утром к нам. Помоги нам также устранять шатер над своими головами, чтобы мы могли обретать знания. Мы благодарны за всех тех Твоих слуг, которые посвятили свое время для того, чтобы просвещать нас. Мы благодарим Тебя за восстановленное Евангелие, за Твоего Сына, за Его искупительную жертву. И мы желаем возложить на алтарь жертву смиренного духа, желанием быть смиренными и следовать тому совету, который мы получили от наших руководителей. Будь с теми, кому нужна Твоя помощь, и благослови нас, чтобы мы также могли помогать им, тем, кто страдает. И благослови нас, чтобы мы могли облегчить их страдания. Направляй нас во всех наших делах, чтобы мы могли ободрять других, как мы получили ободрение. И молимся об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.
Завершилась трансляция воскресной утренней сессии 182-й полугодовой генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступали представители высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальные выступления прозвучали в исполнении Мормонского табернакального хора. Эта трансляция была проведена безвозмездно компанией Bonneville Distribution. Любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия запрещается.